Александр Яручик Захария. Поиск духовного. В то время я имел странное представление о свободе. Жить, как я хочу, делать, что хочу. Именно такую цель я преследовал, попав в свободную Аргентину. Но все вышло совершенно иначе. Прожив в Аргентине около года, я понял, что многое меня не устраивает. Назрела необходимость серьезных перемен. Во-первых, я решился поменять работу и, бросив стройку, устроился учеником в столярную мастерскую. Во-вторых, приступил к углубленному изучению языка и уже через полгода понимал окружающих и вполне сносно изъяснялся. В столярной мастерской, где я работал, меня окружали странные люди. Они вели себя правильно. Не курили, не пили, не ругались, не дрались, отличались рассудительностью, были интересны мне, будто выходцы с другой планеты. Когда я узнал, что они верующие, то стал насмехаться над ними, выпячивая тот атеизм, что успел накопить за время жизни в Советском Союзе. Верующие казались мне глупцами и невеждами, зациклившимися на церкви и Библии, а потому далекими от реальности. Поэтому ежедневно я выискивал новые аргументы против Библии, церкви и Бога. Чаще всего от моих насмешек страдал напарник и хозяин столярной мастерской Сергей Жуковский. Я и предположить тогда не мог, что этот человек станет не только моим учителем в профессии, но и духовным наставником. Ни один человек не мог бы выдержать столько грязи, сколько я выливал на него каждый день. А он продолжал общаться со мной на равных, внимательно выслушивал и не раздражался. Он открывал Библию и говорил: «Знаешь, Саша, я не очень образован, потому что окончил всего 4 класса, но Библия говорит так, так и так, и всегда отвечал мне со Словом Божьим в руках. Например, я утверждал, что никакого Бога-творца нет и быть не должно, а есть сила Вселенной, которая сама себя осуществила и создала природу. А он открывал Библию и зачитывал: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И больше не хотелось спорить, доказывать и превозносить свои знания, которые достались мне в наследство от советской системы образования. Сегодня могу с уверенностью сказать: Слово Божье – это сила Божья. Мои аргументы мгновенно улетучивались, будто их и не было. Но на следующий день я находил очередные доказательства своей правоты и бережно нес их в мастерскую, чтоб плеснуть в подходящий момент в лицо этим невеждам. Я начал замечать, что мне интересно слушать, как Сергей рассказывал истории из Библии, захватывающе, с энтузиазмом, приводя в пример исторические факты, о существовании которых я не знал. И мне становилось стыдно за высокомерное отношение к этому мудрому человеку. Я ловил себя на мысли, что верующие не такие уж глупые люди. Запас моих аргументов постепенно иссяк, и я стал искать новые книги. С нами в мастерской работал Иван Кулак, один из проповедников и лидеров славянского евангельского движения в латиноамериканских странах. Иван приносил много интересной литературы, с которой раньше мне сталкиваться не доводилось. Я думал, что найду там новые аргументы против Бога и всего святого, а вышло наоборот. Дух Божий взывал к моей душе через авторов этих книг. Это были верующие люди. Писатель Николай Водневский, поэтесса Вера Кушнир, поэт и писатель Родион Березов, Рогозин, Подворняк и многие другие. Интересовался я и самой Библией, прочитал Новый Завет. И чем больше я его читал, тем больше вопросов у меня возникало. Вскоре я начал посещать богослужение. Инициатива исходила от двух братьев Ивана и Михаила Валицких, выходцев из Беларуси. Я долго отнекивался, но мои доводы оказались ничем в сравнении с их терпением, состраданием и любовью ко мне. Поэтому вскоре я стал посещать богослужения молодежи, а потом и общецерковные. Я ловил каждое слово проповеди, а потом возвращался домой и не находил себе места. Стал задумываться о жизни вечной, поскольку к тому моменту уже осознал, насколько я несчастный и грешный человек. Нужно было что-то делать, чтобы спасти свою душу. Меня терзал вопрос: если я сегодня умру, куда пойду? От этой мысли становилось жутко. Срочно хотелось исправить ситуацию. Однажды я понял, что мне нужно покаяться. Без покаяния нет прощения грехов. Но я никогда не молился и не знал, как это делать. Конечно, слышал молитвы в церкви, но толком не понимал, откуда они берутся. Я хотел обратиться с покаянием к Богу, но какой-то голос будто говорил: «Ты молодой человек и сам распоряжаешься своей жизнью. Зачем тебе Бог?» И все аргументы, которые мне вбивались в голову в советской школе, всплывали снова и снова. Промаялся несколько часов и не нашел успокоения для души. Жизнь вернулась в прежнее русло. Ходил на работу, размышлял, переживал. В воскресенье опять наведался в церковь, чтобы послушать Слово Божье. Слушал проповеди одну за другой и понимал, что пришло время перемен, пора каяться. Плакал безудержно, как ребенок, потерявший мать. Дома даже разнервничался. Почему я не могу покаяться, как остальные? Неужели мне придется уйти в вечную погибель? С такими мыслями зашел в комнату, закрыл дверь и упал на колени около кровати. Начал молиться теми словами, которые звучали во мне. Просил у Бога прощения, плакал. И ощутил, будто огромный слепящий луч осветил мою жизнь. Я встал после молитвы другим человеком, будто всплыл из глубокого моря, из темной глубины морской, и увидел свет. Стало так хорошо и так легко от того, что я прощен, что я новое творение. Эту перемену увидел не только я, но и окружающие. Когда пришел на работу, Сергей сразу обратил на это внимание. Я стал сочинять песни и напевать их. Это вызвало массу вопросов. Пришлось поведать о случившемся. Накануне я принял Господа в свое сердце. «И что ты будешь теперь делать?» — спросил Сергей. Помню свой ответ. «Буду писать всем моим друзьям в Советский Союз, чтобы и они уверовали. Буду рассказывать им о Христе Спасителе». В тот самый день я написал письма некоторым из своих друзей, но ответил только один – Владимир, который вскоре погиб из-за алкоголя. Утонул в реке Бух. Так пришла в мою жизнь вера. Она сразу отмела все ненужное, искусственное и напускное, дала понять, что принцип «живу как хочу» не работает, да и смысла не имеет. Мы часто живем, как хотим, делаем то, что нравится. Человек этого мира ищет, чем бы утолить жажду, не зная, что без духовного начала жизни нет как таковой. 2000 лет назад апостол Павел говорил, что он по плоти может делать все, что только желает, но заканчивает мысль тем, что не все полезно, потому что не все для славы Божьей. Люди полюбили хвалу, почести, ордена, высокие посты, назначения, забыв напрочь того, кому на самом деле нужно отдавать всю хвалу и честь, забыли Бога. Но будем помнить слова Священного Писания, которые говорят, что слава человеческая, как цвет, как утренний пар. Страшно, когда человеку некуда идти. Но также страшно, когда человек может идти туда, куда захочет, удаляясь от Создателя. Мы думаем, что истина только в нас. Вот в чем ошибка. Евангелие дает ответ на фразы «хочу жить, как хочу, и делать, что хочу» словами Иисуса Христа, который четко и ясно сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Принимая это, наша жизнь приобретает смысл, а не вседозволенность. Наш путь тогда не в своей воле, а в исполнении воли Божьей. Наша жизнь для славы Божьей, а не для славы человека. Нужно умереть для себя, полностью стать на новый путь, пустить в нашу жизнь Иисуса Христа и дать свободу Духу Святому. И только после этого наша жизнь станет новой. Лишь в Господе Иисусе Христе мы можем воскреснуть для совсем иной жизни. Мартин Лютер как-то сказал одному молодому человеку: «Возлюби Бога всем сердцем и всею душою, тогда делай, что хочешь». И это правда. Если мы искренне полюбим Бога, тогда не будем делать то, что хотим, а будем делать то, что хочет Бог.